Итак, всем доброе утро. Как я понимаю, к этому вебинару подключены те, кто уже знает основы Бхагавадгиты, и также есть те, которые еще начинают изучать Бхагавадгиту или впервые уже столкнулись с этим знанием. То есть наша аудитория очень разная. Поэтому я напомню о некоторых основах фундаментального знания, потому что мы сегодня будем обсуждать науку духовных взаимоотношений. Это наука, утраченное знание. Нужна определенная подготовка. Иногда на эту подготовку уходит очень много времени, прежде чем человек на самом деле обретет опыт духовных отношений. Духовные отношения подразумевают, что люди счастливы в полную силу. Они испытывают счастье непосредственно своей природой, своим существом, чувствами, в области ума также испытывают счастье. Их разум ясен, сосредоточен всегда на главном, нет двойственности, сомнений. И их как бы личность, она чувствует постоянное развитие, движение, рост. Это то, как человек должен жить в полную силу, чувствовать себя счастливым. И именно для этого необходимо духовные отношения. Потому что материальные отношения, они сковывают наши возможности, создают напряжение. Это может быть в форме недоверия, недостатков, внутренних личности, сомнений. И в конечном итоге мы чувствуем страдания, раздражение. Иногда гнев, или ссорятся. То есть наша современная жизнь наполнена примерами страданий, насыщена, потому что это век Кали, собственно, век борьбы, лицемерия, утрачивают мир, любовь, когда вся наука отношений сводится к тому, чтобы самому быть счастливым, каждый думает о самом только о себе, каждый сам за себя. Это написано в Пуранах. Век Кали, это будет распространенное умонастроение людей, поэтому их тревогам не будет конца. И в области как бы нашего материального существования тоже есть отношения. Нужно вкратце скажу, на чем строятся эти отношения. Любые отношения строятся на качествах. На санскрите называется гуна. Гуна означает качество. И гуна также означает и другое слово, веревка. То есть то, что связывает обусловленную душу, обуславливает ее, делает такой, как она есть. И очень трудно разрывать эти веревки. Есть какие-то плохие качества, и тут мы согласны, что это подобно веревке. Я бы хотел улучшить свои качества, но это очень трудно. Это сила как-то меня держит, эти плохие качества удерживают меня. Мне трудно улучшить себя. И есть хорошие качества, они тоже называются веревка, тоже гуна. Потому что когда человек обретает хорошие качества, он гордится им, чувствует превосходство. Также есть недостаток, тоже удерживает его, он привязан к репутации, к доброму имени, может быть, учености, своему чувству справедливости. Кто-то привязан к своей силе, кто-то к уму, кто-то к своей красоте привязан. Ну, все, что есть хорошего, тоже вызывает привязанность и некоторую гордость, надменность над теми, кто не обладает этими качествами. Это материальные отношения. Все они имеют определенные недостатки. Но наиболее чистая гуна из этих как бы три гуны существует. Три гуны есть. Гуна просветляющая, дарующая знание и счастье. Есть гуна возбуждающая ум, которая человека устремляет к плодам деятельности, делает его жадным, вожделеющим, активным очень. И есть гуна, которая ввергает в безумие человека. Пассивно-леностное состояние, это источник болезней, глупости, неправильного выбора. Человек все все понимает противоположным образом, путает хорошее и плохое, религию и безбожие путает. И в этом состоянии, когда человек опутан этими гунами, которые смешаны, вращаются, как веревки, как паутина, там, сложный клубок нашей жизни, в смешении трудно бывает разобраться, какое же решение принять, как построить свою жизнь. Обычно люди живут в гуне страсти и невежества, говорит Викари. Они живут как все, то есть они устанавливают сами ценности жизни, не берут их из, скажем, священных писаний или из философских каких-то размышлений. Они сами устанавливают ценности жизни в страсти и невежестве. То есть что это? Это деньги, квартира, машина, семья, дети, образование. Вот вокруг этих вещей вращается вся наша деятельность, страсть, то есть это ценности человеческие. И кажется, что нет больше никаких других ценностей. То есть критерий человек. Человек означает, есть закон человеческий, который устанавливает сам человек. Например, не убивай. Я не хочу, чтобы меня убивали, я создаю такой закон, который наказывает убийство. Я не хочу, чтобы у меня воровали, я издаю закон соответствующий, чтобы не было воровства. Вот на таких законах, или, скажем, культура какая-то, также человеческая, приятная культура. Это тоже нужно понимать, это тоже наука отношений человеческая. Но эта наука, поскольку связана со страстью и невежеством, она постепенно приходит в упадок. Потому что страсть, любая страсть, переходит в невежество. То есть в усталость, в апатию, в разочарование. Мы это испытываем с вами каждый день. После тяжелого труда хочется отстраниться, просто ничего не делать. Развлечения какие-то. Иногда мы говорим глупости. Почему? Из гнева, из раздражения, или просто из того, что мы дурачимся, беспричинно. То есть, вот, гуна невежества означает, что все усилия, которые человек совершает в гуне страсти, создавая цивилизацию, все усилия потом переходят в чувственное наслаждение, плоды этой деятельности. Великая цивилизация вроде бы, есть множество красивых храмов, городов великолепных, есть какие-то ценности исторические. Но что люди делают в этих местах? Удовлетворяют чувства. Кто как может? Изощренным образом зарабатывают деньги, они обманывают, они могут воровать, могут наслаждать свои чувства, правдой, неправдой. Потому что в гуне страсти человек думает, что он живет всего лишь один раз в невежестве, он хочет от жизни взять все возможное и невозможное. То есть отчаянно люди, отчаянно себя ведут, вплоть до убийств, войн, лишь бы только получить свою долю чувственных наслаждений в форме комфорта, дополнительной энергии денег, не знаю, там, горючие, самолеты, машины, то есть люди уже организованы, цивилизацию свою организовали в этих гунах природы. И вот такие отношения мы видим, ну, в нашем мире, вот, в материальном мире. Поэтому, если мы хотим что-то улучшить в своей жизни, то, конечно же, нужно выбрать гуну благости, где есть знания. Знания и чувство счастья, это очень важно. Почему? Потому что именно в гуне благости человек может различать эти три гуны. В гуне страсти он не различает три гуны материальных. Не говоря уже о гуне невежестве, ему кажется, что он абсолютно самодостаточный, совершенный, не на чем ему работать, считает себя полноценным человеком. В страсти он считает, что он полноценен тогда, когда богат, когда успешен, когда он полноценен, стремится к успеху. Но в благости он считает успешен тогда, когда знает себя и понимает природу окружающих живых существ. То есть понимает этот мир, его законы, законы бытия. Тогда он знает, что он успешен. Он идет путем освобождения от страданий, и вот это успешная жизнь. Это вот разные представления в разных гунах. И чтобы эти гуны различать, вот тут нужна духовная жизнь. Потому что только тонкий разум может отличить эти гуны. Например, взять музыки, или живописи, не знаю, искусство, поэзии, все что угодно. И вот есть классическая музыка, есть какие-то радио очень такие сложные. И не каждый человек испытывает вкус к этой классической музыке. далеко не каждый. Многие, даже большинство людей, может быть, склонны сейчас к более грубой музыке, грубым каким-то проявлением искусства. Это зависит от типа разума. И вот точно так же, как люди, которые могут различать эти тонкие тона, полутона, вот эти вот более тонкие движения звука или цвета, или поэзии, более тонкие движения как бы мысли, души. Это разум. Это и есть функция разума, различать эти вещи. И зависит от степени разума, насколько человек способен различать глубоко, разбираться в этих гунах природы. Также в пище, в отношениях с людьми. Часто мы строим отношения с людьми, не зная, какие они будут в будущем. Не понимая последствий, насколько честный человек, допустим, насколько человек разумный, можно, насколько он надежный в обязанностях. То есть мы очень часто ошибаемся так, в браке, в деятельности, в работе какой-то, в организации. Мы часто видим, что люди не оправдывают ожиданий. И тут есть две причины. С одной стороны, люди на самом деле не оправдывают ожиданий, большинство, не обладают качествами хорошими. А с другой стороны, наша собственная глупость тоже причина. То есть мы не различаем. Мы общаемся с людьми и не различаем, вот буду я с этим человеком счастлив, будет ли он надежным супругом или женой и так далее. И как общаться, чтобы укрепить наши отношения, то есть эта наука, она утрачена. Мы видим, что есть тенденция как раз в другую сторону, наши отношения, они постепенно ослабевают, отчуждаются в мире. То есть человек пытается быть самостоятельным, как бы, жить в уединении, в одиночестве, чтобы никто не заглядывал вглубь его сердца. Есть некоторое недоверие даже между близкими людьми. Нет такого духовного родства, нет этого духовных отношений, которые именно гарантируют эту надежность, как бы вечное вот это единство душ, самодостаточное. И вот этот разум, он формируется при помощи именно духовных отношений. Нельзя такой тонкий разум обрести в гунах страсти и невежества. Сколько бы мы ни изучали науку в гуне страсти и невежества, мы видим, что наши отношения становятся только сложнее. Сложнее. Почему? Потому что мы не можем качественно улучшить наши отношения. Мы просто создаем новые законы, которые бы охраняли мою безопасность. Таким образом, жизнь усложняется. Например, в браке много страданий. Значит, какой закон? Есть два варианта. Можно улучшить брак, но можно узаконить развод. Развод уже узаконен. Раньше не было разводов. Такого закона не было. То есть был брак и все. Пожизненно. Но позже, поскольку браки стали деградировать, и люди на самом деле очень сильно страдали в таких браках, то такой закон был принят. И, как мы сказали, можно было улучшить брак, но поскольку нет знаний, нет благости, не хватает сатвы, то люди посчитали, что это невозможно. Невозможно улучшить, поэтому нужно создать просто дополнительный закон, уступку. Затем создаются сейчас однополые браки. Это о чем говорит? Что люди не могут понять и создать настоящий институт брака между мужчиной и женщиной, полноценный. Поскольку они не могут, не удовлетворены, то они сдают новые законы. То есть это в гуне страсти, видите, жизнь усложняется, добавляются законы, которые, собственно говоря, не являются законами жизни. Закон жизни, если говорить о человеческой жизни, это дхарма. Он должен быть постоянным в своем выборе. Например, выбираете цель жизни, и вы не сворачиваете. Или как говорится, не женился, не женись, женился, не разводись. Вы не сворачиваете. Вы дали слово обещание, вы выполняете, вы не сворачиваете. То есть это вот человеческая цивилизация. И когда-то были такие твердые отношения, они тоже, видите, упали сейчас, и падают дальше. Даем, конечно, обещания, но не с такой уверенностью, не с такой силой, потому что мы ссылаемся на новые обстоятельства. Жизнь становится сложнее. Мы говорим, обстоятельства нужно всегда учитывать, поэтому мое слово зависит от обстоятельств. Сейчас я говорю «да». Если обстоятельства изменятся, но я могу сказать и нет. Это зависит от обстоятельств, от погоды. Если погода хорошая, мне настроение будет хорошее, погода плохая, будет плохая. Но сейчас у меня хорошее настроение, поэтому я хорошо буду общаться. А если погода изменится, то извините, таковы обстоятельства. То есть люди становятся слабее в этих гунах, в гуне невежества, они становятся беспомощными буквально. Они бы и хотели идти путем кармы, своих обязанностей, обещаний, верности, любви, но не способны. Вот то, что мы видим сегодня, утрата. И для того, чтобы развить этот разум тонкий, который бы различал эти гуны природы, мог выбирать, как в этой тонкой музыке, если мы не обучены, нам неинтересна эта музыка. Или классическая живопись может быть неинтересна, потому что она очень тонко устроена. Нужен другой интеллект, чтобы воспринимать такие сложные вещи или сложные мысли философские. Не все люди читают и понимают, потому что их разум и ум не подготовлены, не различают, даже не понимают многих терминов. Есть моменты, где они говорят, я этого уже не понимаю, мне это неинтересно. Конечно, если вы не понимаете, то это неинтересно. И вот нам нужно счастье сделать понятной наукой, чтобы могли различать. И в гуне невежества, говорится, счастье вообще понятия не существует. Там от начала до конца человек страдает, но думает, что наслаждается. При этом он думает, что наслаждается. Ну, это такие самые низкие проявления, порочные проявления. Когда человек спивается на глазах, алкоголик, но он думает, что он счастлив. Счастлив, у него есть спиртное, есть возможность выпить, есть друзья, все у него хорошо. Но люди, имеющие разум более тонкий, они понимают, что это трагедия, человек. Нет, много людей, которые вот сгорают в жизни, гибнут. Именно в этих наслаждениях, думая, что они так наслаждаются жизнью, но в итоге заканчивают в больнице, либо на психических лечебницах. То есть они теряют здоровье, теряют счастье, теряют семью, теряют работу, все теряют. Это невежество, как вы понимаете, сюда относится это прием одурманивающих веществ. Это обычный как бы способ наслаждения в гуне невежества, распространенный самый. А в гуне страсти человек понимает счастье как изысканное наслаждение чувств. И он думает, что это духовные отношения. Например, если вы где-то обедаете дома, в семье это одно, одна культура. Но если вы идете в общественное место, идете в какой-то кафе, престижный ресторан, там музыка играет, и вот люди в гуне страсти думают, что это уже духовное времяпровождение. Там, в всяком случае, в мою бытность, люди так думали в атеистической России, в советские времена, что уже когда вы идете в общественное место, и там вы идите под музыку, и общаетесь с людьми, хорошо одетые, это уже духовная культура. Кто-то думает, духовная культура – это прослушать именно классическую музыку или посмотреть балет. То есть вот, люди путают эти тонкие материальные проявления с духовностью, тонкие формы наслаждения, тонкие гуны, потому что гуна страсти на тоньше действует. Она вызывает некоторый сентимент, может быть, слезы или какую-то более глубокую радость, какую-то фантазию может создать интересную, скажем, фантастические рассказы или рассказы, когда люди плачут из страдания, про муму, такие трогательные вещи. Лев и собачка, вот когда писатели пишут, это вот гуне страсти, это тонкие вот такие вот моменты, человек начинает понимать любовь. Так, как некий сентимент внутренний. И ему кажется, что это духовно. В гуне благости человек счастлив сам по себе, говорит. Ну, своими качествами, своим умом. Он по-другому ест пищу, он по-другому вдыхает ароматы воздуха, потому что различает. Как бы жизнь наполняется большими вкусами, более тонкими мыслями, более глубокой проницательностью, способен к медитации, очень глубоким внутренним размышлениям. То есть счастье для него внутренняя энергия, которая всегда присутствует в нем, всегда может к нему как бы обратиться. Счастье. А это саттва гуна. Здесь человек становится как бы самостоятельным в благости. И все же, как мы сказали, это еще не духовные отношения. Гуне благости вы можете найти, гуну благости в любом священном писании откройте, Библию или Коран, или Веды, и вы увидите заповеди. В йоге называется это яма-нияма. Есть заповеди, которые нужно принять, и есть законы, которые нужно отвергнуть, вещи, которые нужно отвергнуть. Яма-нияма, то есть что-то мы принимаем, благоприятно для духовного развития, а что неблагоприятно для духовного развития, то мы отвергаем. Яма-нияма. И вот любая священная книга, она содержит в себе различные правила предписания, запреты и дозволения в соответствии с разной культурой, различной культурой, где она дается. В Коране, скажем, будем вот под одним углом зрения, в Библии 10 заповедей, под другим углом зрения. Иисус заменил 10 заповедей двумя заповедями, еще другое угол зрения. То есть это и есть сатва-гуна, проявление сатва-гуны. То есть священное писание – это не что иное, как проявление сатва-гуны в этих правилах писания. То, что запрещено делать, относится к низшим гунам, от чего люди деградируют, становятся более грубыми и причиняют все больше и больше страданий друг другу, потому что они уже не слышат друг друга, нужен крик, нужна палка или кулак, чтобы убедить кого-то, нужно оружие. Означает, что они не способны услышать и понимать друг друга. Таким образом, наша жизнь становится сложной, политической такой деятельностью, опасной. Политика становится опасным делом. И сатва-гуна, значит, там говорится, что нельзя причинять насилие. Это основной принцип ахимса. Если взять, обобщить все эти заповеди, сатва-гуны, то можешь делать все, что хочешь, но не вреди никому живому. Вот если обобщить, только один принцип существует, как бы в гуне благости, сатва-гуна, если мы хотим. И как понять, совершаю ли я насилие или не совершаю насилие? Какой поступок? Как его характеризовать? В какой категории перечислить мой поступок, или мысль, или слово? И другая заповедь. То, что плохо для тебя, не делай другому. Вот так начинается. Конечно, критерии могут быть разные, плохо или хорошо. Так, моя мера, твоя смерть, говорится. То, что ты ищешь для одного, я для другого. Безусловно, есть разные критерии, вкусы. Но все же это ахимса для всех, правило единое, что не убивай, не кради, не обманывай. Мы знаем эти заповеди. Не завидуй. То есть их можно вот расширить, более подробно описать, потому что человек может не понимать, что я плохого делаю. Я просто мясо покупаю в магазине, я же не убиваю никого. Человек может так думать. Но Писания говорят, нет, ты оплачиваешь труд убийц, поэтому ты также становишься соучастником убийства по законам как бы причинно-следственной связи, по законам кармы, судьбы, ты также получаешь реакции за это действие. Реакции будут последствия. То есть ты тонко не различаешь этого. Ты не замечаешь, не видишь, не чувствуешь, что покупая мясо в магазине, ты оплачиваешь труд убийц. Нет, не видишь этого. Поэтому вот есть предписание, обрати на это внимание, это так, это факт. Ты на самом деле не даешь деньги, когда покупаешь мясо, эти деньги идут как раз вот в эти сферы бизнеса на поддержание войн, на поддержание тех убийц, которые работают за хорошую плату, и кто платит, ну ты тоже платишь, когда покупаешь мясо. И таким образом шастры могут дать нам очень тонкое представление об этом мире, когда я становлюсь причастным или непричастным. Например, кто-то говорит неправду, и вы молчите, и согласно как бы ведическим принципам, вы становитесь соучастником этой лжи, особенно если вы браман. Если вы не различаете эту правду и ложь, не различаете и молчите, вы не несете ответственности. Ну так же, как ребенок. Он несет ответственности, пока не различает, пока он еще не вырос. Он не различает эти вещи тонко, он не понимает, где человек лжет и говорит правду, он невинен. Но когда он различает и не реагирует на правду и ложь, тогда он утрачивает разум, как наказание, как следствие. Для него тоже, он сначала видит, что это неправда, но он молчит. он не распространяет тебе правильные вещи, не борется против невежества, да, против незнания, против страданий, то постепенно для него тоже такое различие устраняется в его разуме. Хорошо и плохо. Так можно видеть, что люди, попадающие в компанию пьющих или курящих людей, или принимающих наркотики, сначала говорят: нет, 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 неприятно, не хочу это делать. Есть, естественно, какая-то защита, человек остерегает этих вещей. Но он ничего не говорит, говорит: ну, вы можете курить, можете пить, делайте, что хотите. Я просто буду с вами хорошо общаться, дружить, уважать вас. Но увидите, что с течением времени, если он будет уважать таких людей и принимать их образ жизни, близкое общение повлияет на него, он потеряет разум, он тоже станет такой же, как он. Это что, если вы живете в семье с наркоманом, есть очень большой риск стать тоже наркоманом. Если вы живете с сумасшедшим человеком, на вас несомненно повлияет это, вы тоже можете дойти до сумасшествия. То есть это как бы такие заразные вещи, подобные инфекции. Вот это гуна называется. Мы общаемся с этой гуной, и мы принимаем эту гуну. Поэтому если мы не хотим погрязать в невежестве, то есть нам нужно знание, сатвы, распространять это знание, тогда говорится, что этот человек утвердился в знании, утвердился в гуне благости. Как? Он говорит правду, он реагирует на хорошие, плохие вещи, он правильно оценивает, он не молчит, он противостоит лжи, противостоит страданиям, противостоит невежеству, он считает своим долгом распространять свет знания. Это сатва гуна. Она несколько близка к духовным отношениям, но это еще не духовное, это подготовительная как бы фаза к тому, чтобы начать духовные отношения. Мы сейчас еще в области материи с вами разбираемся. Здесь тоже, видите, недюжинный разум нужен, чтобы увидеть вот движение гун, их хитросплетение, с деятельностью человека, с кармой, потому что карма призывает гуну, какая деятельность. Деятельность тоже повлияет и создает мои качества. И плохая деятельность, я приобрету плохие качества, хорошая деятельность, хорошие качества притягивает ко мне. Поэтому это все очень связано. Мы делаем с вами в жизни много смешанных вещей, плохих и хороших, вместе. В одном человеке сейчас есть все эти три гуны природы, и в нас живет также и демон, и святой, и негодяй, и ракшас, и людоед, и насильник, и праведник, и святой, и прощающий, и непрощающий в нас. Вот борются вот эти вот стихии, гун природы, которые мы обрели. Но как бы в невежественной деятельности мы не различали, мы делали все, что делают все окружающие люди. Просто мы хотели квартиру, просто мы хотели машину, семью, детей. Мы жили в соответствии с законами установленными. Ну вот результат таков, что теперь все эти гуны перемешались. Сейчас мы видим, что способы добычи денег очень разные. Люди уже не очень-то различают, какая деятельность полезна, какая не очень полезна, а просто как она оплачивается. Сколько она оплачиваема деятельность. Сейчас видите, гуна страсти и невежество побеждают нас. Что в гуне благости все, что человек делает, должно быть благом. Это первый критерий. Что вы будете делать? Только то, что приносит благо, а не то, что приносит прибыль. В гуне страсти вы будете делать то, что приносит прибыль прежде всего, а потом подумайте о благе, когда будут деньги. А в гуне невежества человек вообще ничего не хочет делать. Вообще не может организовать свою жизнь. Хочет просто наслаждаться за счет других. И постоянно чувствует вину, скорбь внутри, сожаление, разочарование. Становится такой попрошайкой, жалким, критикующим всех. Иногда агрессивным и беспомощным, по сути дела. То есть таких людей сейчас все больше и больше, которые недовольны жизнью, они много критикуют. Посмотрите средства массовой информации, там больше всего каких-то негативных вещей, это из Тамаса. Немножко из страсти, как организована наша жизнь, там какой сейчас курс доллара, там какие предприятия, там какие магазины, каталоги, какая-то организация страсти есть. И что касается благости, практически вы не найдете ничего сейчас в чистом виде. То есть благость сейчас почти утрачена. И тем не менее мы говорим с вами о духовных отношениях. Как же мы можем, если утратить благость, вообще подняться на такой высочайший уровень счастья, таких тончайших внутренних переживаний, энергии, взаимоотношений, чувств, глубоких, глубинных чувств, мыслей, разума, души, переживаний. И веды объясняют, что духовные принципы, они отличаются от материальных принципов счастья. Духовный, их 9 процессов, это уже называется духовная практика. Значит, то, что мы с вами сейчас обсудили, даже в гуне благости, это не духовная практика, это сфера материальных отношений. И духовная практика включает в себя уже 9 вещей. И 9 вещей мы не будем сегодня все перечислять. Тема для новых людей будет не очень сложная, не совсем понятная. Но первые несколько вещей нужно раскрыть будет. Этим мы сможем пользоваться с вами. Каждый сможет это делать. Прежде всего, 3 вещи хочу обсудить. Шраванам, киртанам, смаранам. 3 правила. Это то, что человек должен делать, если он хочет начать духовную жизнь. Это и есть начало духовной жизни. Шраванам означает слушание. Киртанам означает повторение. И смаранам означает памятование. И объект этого шраванам, киртанам, смаранам должна быть абсолютная истина. Так в этом случае начинается духовная жизнь. Если мы сведем как бы к сути любую нашу жизнь, ну и что насводится лишь к главным вещам, это к тому, что мы слушаем, что мы говорим и о чем думаем. Это шраванам, это киртанам, это смаранам. И отсюда зависят наши поступки, наша жизнь, наши события, наша как бы судьба. И если мы умеем слушать, мы умеем понимать. Если мы не умеем слушать, мы не можем понять. Ясно дело, что если доктор не выслушивает симптомы больного, ему трудно поставить диагноз, понять, что происходит. Нужно выслушать, то есть проанализировать, услышать нужно. На что жалуетесь? Итак, каждый человек имеет внутри какие-то жалобы. И если люди больные, они жалуются, но помочь друг другу не могут без врача. И вот здесь говорится, врач в вашем сердце, исцели себя сам. Слушай об абсолютной истине. Потому что это абсолютная истина, как сверхдуша в твоем сердце. Это исцеляющий фактор, который просветлит тебя изнутри, даст тебе вот этот тонкий-тонкий разум, постепенно, шаг за шагом. Устранит всю тьму из сердца и разума. Это сверхдуша в сердце, как Бог в сердце. Это уже начинается духовная практика. Как мы видим, что духовная практика, вы не ставите себя в зависимость ни от кого. Ни от денег, ни от семьи, ни от мужа, ни от детей, ни от общества, война или мир вокруг, неважно. Это никак не связано с тем, что вы делаете внутри себя. Как вы живете внутри себя. Можете быть счастливым при любых обстоятельствах, говорится, если вы духовно сильный человек. Можете преодолевать любые препятствия и потрясения жизни, если вы духовно сильный человек. Можете создавать сильные сообщества, очень сильные браки, династии, если вы духовно сильный человек. То есть это духовная сила, внутренняя энергия человека. И вот это уже духовная практика. И здесь, как бы, когда мы говорим «слушать», то подразумевает, что мы кого-то слушаем. То есть взаимоотношения. Это человеческие взаимоотношения. То есть найти человека, который бы нам рассказал об абсолютной истине. Причем не исказил бы эти вещи, а на самом деле пробудил бы вот эту абсолютную истину в моем сердце, как бы пробуждение, да, вот как вот эти веревки, гуны связывают меня, и я опутан как шелкопряд этим коконом, то кто-то есть свободный, не связанный, да, да, вот такой пример. Кто-то должен быть уже не связан этими гунами, и кто может говорить об абсолютной истине, получая подтверждение из священных книг, из своего сердца, и на опыте, в священном опыте жизни. 3 момента. Вот такого человека нужно услышать. Никогда не слушайте о Боге или об абсолютной истине от атеистов или у людей, которых нет любви божественной, хотя бы крупицы. То есть они не могут, они будут говорить о гунах материальной природы. Когда вы говорите об абсолютной истине, или о Боге, они будут наделять их материальными своими же качествами, в которых находятся сами. Но как только мы слышим человека очищенного, свободного от этих низших гун природы, и который также услышал об абсолютной истине в сердце, теперь может пересказать это киртанам, только услышав в сердце. То есть он должен был получить опыт экстатических переживаний, отношений с Богом в сердце. Он может повторить это правильно таким же образом, он тоже может пробудить кого-то. И получается такая цепь как бы проводников, как, вы знаете, электростанции, есть целая цепь проводников, там трансформаторы и прочее, прочее, в конце концов, и в каждом доме, в каждой розетке есть энергия. Можете подключить любой прибор, он работает. Работает. Также здесь, если мы общаемся с человеком, который на самом деле осознал свою душу, мы видим, что этот процесс работает. Мы тоже обретаем осознание, испытываем глубокое внутреннее счастье. Это начало духовных отношений. При этом удивительно то, что вы не говорите ничего о себе и не слушаете ничего о себе. Вы говорите именно об абсолютной истине, об источнике всего, который абсолютно духовен, нематериален. Материя, как бы, это его отделенная энергия, как бы скрытый дух. Отдельно можно об этом поговорить. Как бы некоторая тень, а он свет, так еще говорят. И эта энергия отделенная, она имеет функцию покрывающую, другую функцию. Если дух просветляет, материя затемняет, скрывает этот дух. То есть, когда мы хотим отвернуться от абсолюта, скажем, я не интересуюсь этим знанием, не хочу ничего знать о Боге, я абсолютно истине, не хочу изучать эту тему, вот тогда, вот из этой моей позиции, возникает из безбожия вот это невежество, контакт с невежеством, с этой темной энергией, которая сначала действует как гуна добродетели, наполняющая меня гордостью, своей чистоты и знания. Потом действует как гуна страсти, где я устремляюсь к какой-то деятельности, чтобы получить что-то очень ценное, какую-то выгоду извлечь. И в конце концов ввергаюсь в невежество, устаю от этих попыток, потому что эту материальную природу невозможно на самом деле подчинить, она не подчиняется мне полностью. Мне нужны еще какие-то более тонкие способы контроля и законы, новые, дополнительные, недостаточно любви, недостаточно ахимсы. Нужно еще какие-то законы насилия утвердить, потому что она не подчиняется материальная природа, не подчиняются люди в полной степени. И постепенно эти отношения переходят в диктатуру. Сильный диктует слабому. Разумный эксплуатирует неразумного. Начинается все как бы с сатвы. Мы планируем хорошую жизнь, может быть, даже коммунистическое общество, где все будут счастливы. Но заканчивается диктатурой любое сообщество. Диктатура заканчивается недовольством людей, какие-то революционные движения могут быть, перестроечные движения, перевороты, оппозиции. И снова мы обещаем что-то новое, хорошее. И снова приступаем к деятельности. И снова не справляемся, не все контролируются. И снова вырабатываем законы сложные контроля. И снова люди недовольны. И снова перестройка. И так, и постоянно какие-то вот мы видим реформы. Вот так мы вращаемся в эти гуны природы, причем вращаемся по спирали вниз, говорится, потому что человек так утрачивает даже человеческие качества постепенно, с уровня как бы полубога спускается на уровень обычного человека, а с уровня обычного человека на биологическое сознание, животное. Ест, спит, совокупляется, обороняется, считает, что он нормально живет. Все, никакого смысла жизни ему не нужно. Он опускается вниз. И следующее рождение у него может быть ниже. Не обязательно человеком, если он в этих гунах вращается вниз, поглощается, затягивается, втягивается в эту воронку невежества, то есть другие еще формы жизни, их огромное количество, которые готовы принять в этих гунах существо, предоставить ему эту возможность этих форм, невежественных форм, быть собакой, быть животным, быть деревом, кем угодно. Есть миллионы форм во Вселенной. Поэтому как бы духовное же начинается с того, что мы поворачиваемся к источнику духа. Как бы к Богу или абсолютно есть, не можно назвать по-разному. Я как ученый прежде всего хочу разобраться в абсолютной истине. Потому что слово «Бог» мы не готовы с вами рассматривать, могут мешать религиозные чувства. Сказать, какая-то религия, начнется опять страсть, разделение. Мы говорим «абсолютная истина», одна на всех. Вот с этого начинается как бы уже познание, поиск, философский поиск абсолютной истины, это уже духовная какая-то практика. И тут мы должны услышать об этом. услышав, человек повторяет. Повторяет из сердца, потому что если человек не услышит сердцем, он забудет. Забудет, ну просто в ряду его информации будет еще какая-то информация. Но не будет это как-то особо выделять, особо ценить это знание. Но когда он начинает это применять, пересказывать, например, или применять в жизни, например, пища должна быть чистая, пища должна быть освященная, трансцендентная. И вот это нужно делать. И когда мы это делаем, эта же пища уже поддерживает наше существование. Дух – это то, что поддерживает. Мы не падаем, в воронку уже не вкручиваемся, эти гун природы. Можем оставаться на высоте, не меняя высоты, и возвышаться дальше еще. То есть это уже духовное общение. Когда мы общаемся с людьми, которые говорят, слушают и думают о Боге, то есть мы чувствуем духовный рост. Просто даже в присутствии таких людей, которые просто думают об этом. Уже можно чувствовать атмосферу чистоты и безопасности, некоторого такого счастья. Доброта очень важна. Вот есть абсолютная доброта, и духовная доброта означает, что вы добры ко всем формам жизни. Не только к себе подобным, а животных отправляете на бойню. А абсолютно каждое живое существо духовно. Это уже духовные отношения. И духовное отношение может сложиться со всеми живыми существами, не только с людьми. То есть со всем миром. Это вопрос нашего как бы сознания и отношения. Человек для низших форм жизни здесь подобен Богу. Они также воспринимают человека и птицы, и животные, и деревья. Они по-своему могут чувствовать, в большей или меньшей степени им дано тоже ощущать духовную энергию человека. Осознанно или неосознанно, неважно. Как, например, вы спите в холодной комнате, и вы себя чувствуете неуютно, плохие сны снятся, потому что холод, но во сне вы не сознаете причину страданий. Что-то видите другое. И вот заходит человек, который помогает вам, и видит, что вы в такой холодной комнате лежите, свернувшись так вот, знаете, калачиком, дрожите от холода, но спите, и он зажигает камин, скажем, печку там, или одеяло берет какое-то, укрывает вас. В конце концов, вы чувствуете себя хорошо, не просыпаясь, даже не понимая причины этого, что вы спали. Но все-таки вы себя чувствуете очень хорошо, и сны меняются, и вы счастливы во сне, не видя даже причины вашего счастья. И также вот человек, он подобен такому вот слуге в этом мире, который видит страдания живых существ, а все страдают ниже него, он может прекрасно понимать, страдают деревья, страдают животные, страдают птицы. И он берет такое вот одеяло, знаете, такое теплое в своей души. Он влияет, как он поет, он танцует, он распространяет освященную пищу. То есть у него есть культура. И все живые существа, даже не сознавая этого, не сознавая абсолютно истины, становятся радостными. Как бы счастье человек распространяет, источник счастья. И также человек может быть источником злодеяний, и это также очень влиятельно, также еще более опасно, чем это со стороны животных мы видим. Человек опасно, самое опасное существо. Он либо может одухотворить этот весь мир полностью, как бы представителем Бога, либо уничтожить этот мир полностью может человек, создавая такие организации преступные всевозможные, накапливая оружие. Преступная организация – это та, которая хочет разрушить мир, убивать людей. Это преступная организация. То есть мы должны следовать путем ахимсы. Ахимса означает в полном смысле слова, что даже оружие не нужно накапливать. Достаточно оружия для самообороны и все. Не нужно оружие массового поражения. Не нужно это, как бы, культивировать такие вещи, потому что это опасно для жизни. Ахимса. То есть это разум человека. И говорить о Боге, слушать о Боге, думать о Боге. И дальше также есть процессы, как мы вступаем в эти отношения друг с другом. Тут мы видим, что каждый человек на своем духовном уровне находится. Каждый человек. Каждый человек склонен как-то думать что-то в абсолютной истине. Что-то понимать, не понимать, у каждого есть вопросы. То есть так или иначе, это склонность к духовному развитию есть у каждого человека от рождения, по природе вещей. И именно человеку это дано от Хата Брама Джигьясу, что ты будешь спрашивать об абсолютной истине. Такова твоя природа. Будешь спрашивать о причине мироздания, о себе, кто ты, что за мир, что такое Бог и так далее. И духовные отношения между людьми складываются так, что по отношению к младшему, духовно младшему, мы должны быть сострадательны и помогать ему, чтобы он развивался в этом сознании духовном. По отношению к равным духовным мы должны дружить. И по отношению к старшим мы слушаем то, что они говорят, наследуем их наставлением. Но вот это проявление духовной любви. Мы получаем Бога от старшего в большей степени, кто больше погружен в духовное, больше духовных знаний, качеств имеет. Мы сердцем служим такому человеку и слушаем его. Он заботится о нас, как о младших. С равными мы дружим, обмениваемся реализациями, впечатлениями, помогаем друг другу преодолевать трудности на этом пути, оказываем поддержку. И младших мы должны защищать от низших гун природы. От того, что младший склонен, допустим, жить еще не очень чистой жизнью, еще и дурные привычки. Мы защищаем от этих вещей, мы предупреждаем, влияем так, чтобы было стыдно, чтобы не было склонности к этому. И снова даем знания, чтобы человек утвердился в этом, даем наставления и помогаем. Самое главное — людей защитить от вещей, которые затем причиняют страдания, причиной страдания являются. Это несоединение, это интоксикации, это азартные игры и незаконный секс. Вот от этого нужно защищать людей, которые слабы еще духовно. И это проявление духовной любви. Не думайте, что когда вам говорят, что не ешьте мясо, кто-то вас не любит. Или не пейте водку по праздникам, кто-то не уважает культуру нашу. Нет, нам лгут. Это не культура. Это источники страданий. Это источники проблем, главные источники. То есть векали из 4 источника несчастья, которые разрушают именно религию. Религию как правдивость разрушают, как чистоту, аскетизм, как милосердие. Вот это религия. Чистота, милосердие, правдивость, аскетичность — это и есть религия. И вот эти 4 вещи — несоединение, интоксикации, азартные игры и незаконный секс — разрушают эти 4 основы религии. Милосердие, чистоту, правдивость, аскетизм. Поэтому, чтобы восстановить как бы вот эти религиозные принципы, чтобы человек обрел духовную силу, поддержку изнутри, то есть нужно защищать людей от этих вот действий, или хотя бы ограничивать их, постепенно выходить из этой ловушки майи, иллюзии, гун, выпутываться из этих веревок. И давать духовные принципы. Слушай о Боге, говори о Боге, думай о Боге. То есть читай книги, когда ты читаешь книги божественные, духовные, ты думаешь о Боге. Когда ты слушаешь кого-то, ты сознаешь Бога. Когда ты говоришь о Боге, ты сознаешь Бога. И когда ты думаешь, ты сознаешь Бога. Это сознание. Сознание — это и есть духовное развитие. И в конечном итоге человек увидит, что все вокруг, что его окружают, даже эти гуны природы, это тоже Бог, это его энергия. И сможет понять эти более тонкие принципы жизни. То есть он будет находиться как бы не в самих гунах, в области гун, но не в гунах. Как, например, вы находитесь в океане, вы утонете. Океан не переплывете. Но если вы находитесь в лодке в океане, то у вас есть шанс на спасение. Вы уже как бы не в океане, непосредственно хотя бы в океане, в области, но в лодке. И вы уже защищены. И также получаете вот это духовное знание, то вы уже не в гунах. Вы в области гун находитесь, как в лодке. Вы можете даже чувствовать, как лодку качает или штиль. То есть можете ощущать какие-то гуны, но они непосредственно, вы не смачиваетесь этой водой, вы не утонете. То есть духовное знание. Вы сможете обрести такой удивительный тонкий опыт. Потому что на самом деле вы будете находиться, жить не в гунах, ваша жизнь будет протекать, а в Боге. Находясь даже в материальном мире, будете находиться как бы в сверхдуше, которая в вашем сердце. А сверхдуша – это та самая лодка, которая не подчиняется никаким гунам природы. Это такой большой корабль даже. который может преодолевать шторма, любые расстояния, то есть, как говорится, абсолютно истинно, независимо ни от чего. И вот вы обретаете такую вот независимость, удивительную независимость. Вы можете сознавать, что сейчас гуна страсти влияет на меня, и вы знаете, что делать в этом случае. Или вы можете знать, что вот сейчас гуна невежества обволакивает меня, и вы знаете, что делать. Вы не тонете, вы не падаете, вы не деградируете, вы только прогрессируете. И чем больше вы преодолеваете эти низшие гуны, тем сильнее становитесь. Тем сильнее становитесь в слушании, в речи в своей и в мыслях. И достаточно просто развить вот эту вот мыслительную энергию духовную, чтобы полностью получить освобождение от страданий. Когда ум полностью поглощен медитацией на абсолютную истину, вы не замечаете ни жары, ни холода, ни друзей, ни врагов, не беспокоит вас двойственность. Вы фактически преодолеваете этот океан страданий, не замечая его. Шастры говорят, что для такого человека он превращается в небольшую лужицу среди телячьего копытца. Для кого-то это непреодолимый океан, для кого-то это просто лужица среди телячьего копытца. То есть вот это сила как бы духовного ума, размышления. Но сейчас мы видим, что даже если мы слушаем что-то об абсолютной истине или читаем какую-то шастру авторитетную, наш ум что-то не понимает, с чем-то не соглашается. Он ведет себя, видите, негармонично, он не связан с этим еще. Поэтому в уме ум еще слабый. Он больше думает о том, какую еще материальную выгоду извлечь из этого сознания. Будет у меня больше денег или как у меня в семье, может быть, мне лучше будет. Смогу ли я быть здоровым исключительно, вот не болеть никогда, если я вот заинтересуюсь этим знанием. Ну да, можно сказать, конечно, будете более здоровы, более счастливы. Само собой разумеется. Но не эта цель, потому что эти вещи, они важны для нас, но они имеют временный характер. Мы должны не забывать об этом. Хорошая семья – это важно очень. Деньги тоже важны сейчас, без них жить невозможно. Но не посвящайте этому всего себя. Душу свою не посвящайте деньгам. Не продавайте. И душу свою не, можете вкладывать, но не отдавать никому в этом мире временно, только Богу. Вот душа, она принадлежит только Богу, говорится. А все остальное, да, оно связано как-то с материей. Муж, отец, мать там и прочее, это все связано с материальными обязанностями. Мы их выполняем. Но душа, откуда мы силу берем для исполнения обязанностей, душа должна черпать эту энергию из служения Богу. Это дхарма, моя первая обязанность – служение Богу. Не просто служение семье или своим чувствам, или стране. Это все болото, затягивающее влияние гун природы вниз. Таким образом, видите, Бог – это тот как бы корабль, такой спасательный круг, который держит нас, чтобы мы не могли погрузиться в это невежество, погибнуть в этом океане. И кроме этого, мы можем в этом мире счастливо жить таким образом и другим очень помогать, давать эту силу духовную. И в конце жизни, когда человек оставляет тело, он, думая о Боге, отправляется к Богу. А о чем бы человек не думал мимо смерти, это начало его следующей жизни. То есть духовные отношения – это буквально просто напоминание друг другу об абсолютной истине. Если такие практикующие люди встречаются, они обычно спрашивают, ну как ты уже освободился от низшей гуны природы? Какие твои успехи? Они так начинают свой разговор. Люди заинтересованы в духовном развитии. Если же встречаются руководители, то они спрашивают по-другому. Они спрашивают, как твои подданные, подчиненные, счастливы или нет. Это критерий, что это хорошее руководство. Если твои подданные несчастливы, значит ты плохой руководитель. У тебя нет духовного развития. Твоя душа слабая, ты эксплуатируешь людей. Ты не можешь им дать этой как бы счастья, силы. И когда встречаются люди в невежестве, они просто начинают болтать, рассказывать анекдоты, развлекаться. Они забывают все больше и больше о временности жизни, абсолютной истине. Вот. Но люди, которые именно находятся в духовном процессе, они интересуются, насколько мы свободны от низших гун природы. И помогают друг другу в этом. Освободиться от низших гун природы. Едят только освященную пищу. говорят на возвышенные темы. Очень хорошие дают советы друг другу, когда общаются. В семье, на работе. Просто что в уме происходит. Они поддерживают наше памятование. И всегда чувствуют себя счастливыми. То есть они всегда очень радостные. Этот процесс дает им радость в сердце. Вот это несколько слов о наших новых духовных взаимоотношениях. Они поддерживаются 6 принципами. Давать дары, принимать дары. Первые 2 принципа. Дары должны быть связаны как-то с духовной темой, духовной практикой, чтобы все-таки связывать наш ум с Богом. Давать дары, принимать дары, угощать чистой священной пищей и принимать благодарностью угощение чистой священной пищи. И раскрывать сокровенные мысли друг другу, делиться. Вот таким образом наши отношения духовно углубляются, и любовь также становится глубже. И человек счастлив этой любовью. Спасибо большое. Может, здесь какие-то вопросы по этой теме. Мне нужно прочитать вслух вопрос для всех, как я понимаю. Здесь вопрос по инициации. Я думаю, что это не для вебинара вопрос. Спрашивают, как стать учеником и так далее. Это можно обратиться в том месте, где вы живете, в ту ятру к преданным. Они все расскажут об этих правилах, как бы об этих наших традициях, как дается посвящение, как этому готовится ученик, желающий получить посвящение. Спросите у старших, либо можете написать мне письмо на почту лично. Лучше спросить у старших, где вы живете. Старших преданных. Следующий вопрос. Мы развиваем защиту коров, а также планируем поселение для вайшнавов, фермы и школа в Ленинградской области. Не хватает знаний для организации, где их почерпнуть, куда обратиться. Защита коров. Ну, это не такой как бы сложный вопрос. Это вопрос обычной квалификации, работы на земле, устройства. Нужно изучать коров. Я думаю, это можно найти литературу, найти людей. Может быть, есть люди, которые заканчивали институты соответствующие, там сельскохозяйственный институт и прочее. То есть нужно обратиться просто к квалифицированным людям и делать это вместе. Можно ли практиковать в тайне от мужа, от семьи? Будет ли прогресс? Прогресс будет, но все это тайно станет все равно явным когда-то. Можно так тихонько практиковать, чтобы не беспокоить близких людей, если они беспокоятся. В основном они привыкают как-то, не видят ничего дурного со временем. Вначале обычно много беспокоятся, потом утихают. Преданный долго лежит в больнице, перестал читать джапу, не читает книги, слушает лекции, посещение в больнице, формы просада, изменить ситуацию с его духовной практикой не получается. То, что мы делаем, сева или просто благотворительность. Просто помогайте человеку, он в трудном положении, неважно. Он же преданный. Но сейчас он в слабом состоянии, видите его. И уже сомневаетесь в служении. Да, бывает, что человек в слабом состоянии, не способен ничего делать, расстроен сильно, потрясен. Помогайте ему дальше. Со слабым разумом живет в комфорте, в невежестве, духовно слабый и не держит обетов. Какие инструменты, методики нужны ему использовать, чтобы развить разум, который позволил бы в конечном счете стать вайшнавом? Если человек хочет стать вайшнавом, то все будет хорошо. Вот это желание определяет его успех. И значит, он должен общаться с вайшнавами, потому что сам по себе он не сможет преодолеть свою духовную слабость. Это так же, как даже если человек врач, он не сможет себя прооперировать на сердце. Нужен другой врач. В этом состоянии как бы невежества человек практически беспомощный сам по себе. Но он приходит к вайшнавам и пользуется как бы их решимостью, их разумом, знаниями, общаясь с ними, он обретает этот разум. Как быть, если пока не получается полностью отказаться от невежественной пищи? Постепенно мы понимаем, да, у всех есть свои обстоятельства, своя обусловленность. Кто-то может сразу стать вегетарианцем, допустим, не перейти только на кришна-прасад, там, пищу сразу предлагать, все, мы так делали. Кому-то нужно время больше. Если не получается полностью, то уже ограничивайте уже себя, так, уже процесс начался. Постепенно заменяйте эту пищу прасадом. И насколько возможно, ешьте чаще прасад. Прасад разовьет тонкие ткани мозга, так Прабхупада говорит. И вы сможете уже различать невежественную пищу от чистой пищи. И, конечно же, от нее откажетесь, когда различать будет в большей степени. Поэтому вы в процессе тоже. Когда я очень плохо себя чувствую, я не верю в Бога, потому что страдания очень сильны. Не верю в Его помощь. Как при сильных страданиях не терять веру? Здесь нужен опыт. Да, даже довольно как бы великие личности в страданиях могли забывать Бога, сетовать как бы на Бога. То есть такая сила страданий характерна человеку в принципе. Но опыт помогает нам понять. Я тоже вспоминаю какие-то моменты трудные в жизни, когда тоже испытывается вера, да, приходит потрясение. Но чем больше обретаете духовный опыт, тем больше понимаете, что все, что было, все эти испытания, они пошли на пользу. Все это к лучшему на самом деле. Только для моего же блага это было. Но для этого нужен опыт. Например, как ребенок, разве не обидится на мать или отца, который наказывает его? Конечно, обидится. Но вырастая, он понимает, это все для моего блага было, все, это мои родители, это мои доброжелатели, все было хорошо. Опыт. Подскажите, что значит жить на благо всех? Скажите, какой у вас образ жизни? Какие сейчас тенденции успешной проповеди вы видите? На благо всех – это индивидуально по-разному можно понять. Вот. Все, что человек делает, собственно говоря, он может делать на благо всех. Готовит пищу на благо всех, идет на работу тоже на благо общества. Семью содержит тоже на благо этой семьи, на благо общества. То есть это наше понимание вещей. Благотворительность, то, что мы делаем, все благотворительность. И есть разные формы благотворительности. Вот, например, вы чувствуете сострадание к животным, и вы помогаете животным, потому что чувствуете сострадание. То есть благотворительность основана на сострадании, на чувстве сострадания. Вот как вы чувствуете. Иногда сострадаете каким-то людям, тоже помогаете им. А иногда не сострадаете людям. Думаете, ну и хорошо, и слава Богу, и мало еще. Они совершают грехи, сами виноваты. То есть мы можем по-разному относиться. Но высшая форма благотворительности, когда вы сострадаете всем людям. Что бы там ни было, прав или не прав человек, но все страдают в этом мире. То есть людям необходимы знания, они живут в невежестве. Причина их страдания именно их невежество. И тогда вы начинаете распространять знания, обретать знания, распространять знания. Это высшая форма благотворительности. Ну и, конечно, если есть сострадание, вы будете помогать всем, насколько вы можете, насколько вы способны. Какие сейчас тенденции успешной проповеди? Ну, сейчас вот страдания обостряются в личной жизни людей, здоровье. Очень важно просветить эти темы сейчас. Просветить. Какие же основы, вот, скажем, семейной жизни, как духовного уклада? И что лежит в основе здоровой жизни? Например, пища сейчас очень нездоровая, она становится слабее и хуже качественно. Потому что выращивается искусственно. Вот это тоже нужно прояснять людям, чтобы они уходили от этих искусственных вещей, чтобы выращивали нормальную пищу, чтобы дышали нормальным воздухом. То есть об этом тоже нужно говорить, об экологии нашей жизни, об экологии ума. То есть вы найдете много способов, как сейчас благотворно влиять на общество людей. Выбирайте то, что сейчас вам по силам, то, что вы сейчас понимаете, то, что вы чувствуете, где ваше сострадание, вот оттуда действуйте. Человек получает сильную сатсангу от жены, как ему устроить свою жизнь для духовной прогрессии. Сильную сатсангу, то есть плохое общение от жены. Жена материалистка, так, поскольку сатсанга написано. Как ему устроить свою жизнь для духовного прогресса? Это индивидуально. Жена может быть непреданная, но вы можете практиковать это индивидуально. Просто старайтесь не беспокоить окружающих своей духовной практикой. Если они хорошо, благотворно к этому относятся, с интересом, да, вы можете тоже давать какие-то знания духовные, быть для них духовным наставником, для своих близких. Если они протестуют, то, пожалуйста, не применяйте насилие, проявите терпение, сосредоточьтесь на своей духовной практике, общайтесь с преданными. С женой общайтесь просто как добрый муж. Ну, найдите какой-то способ, какой-то компромисс, чтобы семью не разрушать. Вот. И жена или муж, неважно, они тоже души, они тоже постепенно одухотворяются, если мы достаточно терпеливы. Есть исключения из правил также, когда жена или муж, они агрессивны, буквально демоничны, опасны. Вот тогда в этом случае, чем больше вы терпения проявляете и духовных качеств, тем сильнее агрессия еще будет. То есть, скорее всего, здесь все разрушится. Но если они нормальные люди, как бы не агрессивные, просто не понимают, не согласны, вы должны быть терпеливы. Как себя мотивировать, когда нет энтузиазма и лень вставать рано утром? Нет, как бы вы себя не мотивировали, но вы не справитесь с этим самостоятельно. Вам нужно пожить вашими, пройти как бы школу дисциплины, поскольку тут написал мужчина. Я рекомендую пожить вашими хоть какое-то время, где вас будут поднимать в 3:30 утра. Сами вы не сможете это делать. Потому что лень написано с большой буквы. Вставать рано с большой буквы, утро тоже с большой буквы. То есть это очень высокий барьер тут нарисован, вы не перепрыгните. Вы уже в кровати, вы не способны будете это делать. Поэтому идите к преданным, которые способны на это и вместе делать. Если родители в полном невежестве с детства, оскорбления, унижения, физические и моральные унижения, хотя это и по карме, как строить отношения, чувство долга по отношению к родителям исполняем, но каждый раз при встречах постоянные нападения. Есть выход. Надо знать причину их нападений. Что они, чем они недовольны, что они хотят от вас. Если они просто беспокоят вас из причины своего эгоизма, если они совсем не думают о вашем благе, если на самом деле это так, будьте к ним нейтральны. Они ваши родственники, но вы к ним нейтрально относитесь. Спокойно, но у вас своя жизнь. Вот так нужно делать. Если вы вступаете в конфликт, спокойно, но живите своей жизнью нейтрально. Не враждебно, нейтрально. Но если это ваши доброжелатели, они беспокоятся о вашем будущем, хотят, чтобы у вас было образование, хорошая семья, здоровье, я их понимаю, они доброжелатели. В этом случае вы должны говорить, что вы это делаете по-своему. Вы именно такие же цели ставите. Вы учитываете их наставления, вы цените их. Да, родители и дети – это карма наша. Это и наказание тут, и все на свете. Родственника. Если я еще не очистился от влияния гун, как я могу говорить о божественном знании другим? Получается, что это будет только информация. Нет. Это не будет только информация. Мы же сказали, что нужно говорить то, что вы услышали. То, что услышали сердцем. Это уже будет начало духовного опыта. То есть, передавая это знание, вы будете чувствовать духовный ток внутри себя. Духовное знание будет протекать. И это знание, этот ток, и будет очищать эти низшие гуны природы. Если не будет этого потока духовного, то что же нас очистит от влияния гун? Никакая материальная гуна нас не очистит от материальной гуны. Потому что она материальная. Даже гуна благости не очистит полностью. Но когда вы услышали о Боге и именно сердцем, и это передаете, говорите об абсолютной истине, используя информацию, тогда вот этот поток, именно этот поток, и сможет очистить ваше сердце. На такой вопрос вы сказали, что если не реагировать на ложь, то человек постепенно утрачивает разум. То есть каждый раз в отношениях необходимо избавляться от лжи и проявлять истину. Замечаю за собой, что не всегда есть разум, чтобы правильно реагировать на эту ложь, чем создаю много беспокойств другим. Как действовать в этом случае? Как есть пословица, что хорошая хозяйка учит невестку поучать сына. Иногда нам неудобно указывать кому-то на его ошибки, на его невежество. Как здесь быть? Мы ищем другой способ, как это косвенным образом сделать, но чтобы люди слышали правду. Например, если мы видим, что общество все в невежестве, как мы можем каждому человеку об этом сказать? Невозможно. Но можно писать книги, можно использовать интернет, мы вот так выступаем. Мы не будем на улице приставать каждому человеку, убеждая, что он действует неправильно, что он должен измениться. Это непрактично. Поэтому мы выбираем, распространяем книги про упады, то есть мы делаем в этом направлении все, что можем. То есть преданные, собственно, они уже заняты в этом процессе. Но в обществе преданных, конечно, мы более открыты друг другу, более дружественны друг другу, у нас есть больше возможностей поправлять друг друга, указывать на ошибки, скажем, общаться. В последнее время слышал много о так называемом загрязнении, в кавычках, гуны благости. При этом, по моим наблюдениям, нам и до качества обычной благости-то очень далеко. Чего уж и говорить о вишудха-сатве. Проясните, пожалуйста, этот момент. Да, я согласен с этим. Гуны благости пока еще мы не обрели до достаточной степени. Так что еще ни о каком загрязнении речи быть не может. Гуны благости недостаточны даже в обществе преданных. Ну, по моим наблюдениям. Если говорить в мире, то ее практически нет сейчас там в чистом виде. Мы даже не можем дать пример какой-то найти, показать, что такое гуна благости. Все поражено низшими гунами, осквернено как болезнью. Страданий слишком много беспокойств, несчастий. И очень трудно найти также такого человека в гуне благости, даже преданного. Это редко, на самом деле так. Поэтому о каком загрязнении речь идет? Скорее всего, загрязняются гуны страсти. Ее путают, гуны благости с гуной страсти. Например, человек построил себе хорошую квартиру, очень чистую квартиру с прекрасным алтарем, там все, знаете, там у него полы деревянные, там двери дубовые, там витражи на окнах, там, скажем, создал такую вещь. Что он сделал? Гуна благости? Нет, это гуна страсти. Гуна благости совсем другая. Гуна благости – это берег Ганги, соломенная хижина. У вас не сшитая одежда, нет у вас брюк каких-то там, или каких-то фасонов, там, костюмов. У вас не сшитая одежда. Вы бреете голову, если у мужчины, вообще от волос избавляетесь. Делаете регулярное омовение, работаете там на земле, или ходите в храмы, слушаете, проповедуете. Исполняйте свои честные обязанности, принимайте гостей регулярно в свой дом, угощайте их пищей, которую вы готовите. И вы счастливы полностью, настолько счастливы, что у вас в голову не придет строить какой-то дом с витражами, двумя дверями, дверьми, или иметь какую-то машину для чего-то еще. Нет, гуна благости совсем другая. Она настолько дарит счастье, что человек вообще не заинтересован в каких-то лишних вещах. Но вот эта простота сейчас, о которой мы описали, вы уже догадываетесь, она будет просто грязной, нищей жизнью, потому что не дает такого счастья и процветания. Гуна благости, это процветает, означает все живое вокруг. Когда цари прошлого, ведические цари, один царь, он был на охоте, и он там, преследуя лань, заблудился. И он попал один в ашрам одного мудреца. И как только попал в этот ашрам, в лес, в лесу, он почувствовал, что попал в рай. Там все по-другому. Там тигры, олени не ссорятся. Там каждый дерево плодоносит цвету. Там птицы поют мелодии, не просто чирикают что-то. Там как будто, видишь, те гимны в воздухе вибрируют. Там такое счастье, такой рай. И там просто мудрец сидит, медитирует, ну, неблагостно. То есть сейчас мы видим, это как сказки описывают такие вещи. То есть, Гуна, сейчас Кали-юга, и гуна благости нам практически незнакома. Это что-то несбыточное, что-то надуманное, так мы понимаем. Поэтому, скорее всего, когда загрязнение, скорее всего, преданные загрязняются гуной страсти все-таки, а не благости. Благость как раз очищает, и она дает нам возможность освобождения до вишутра сатвы. Я думаю, что преданные путают эти гуны природы. Бхакти Сангам вопрос. Скорее всего, я не буду на Бхакти Сангаме. Как обрести удовлетворение в служении? Как очистить мотивы своего служения? Ну вот для этого нужно достичь гуны благости, чтобы удовлетвориться служением. Ну вот человек может быть поваром всю жизнь. Кто-то в страсти скажет, ну да, это скукота, это вообще такая аскеза, быть поваром всю жизнь, каждый день. Туда не поехать, сюда не поехать, то не сделать, все не сделать, не быть пуджарием в храме, допустим, то же самое, никуда не пойти, привязан к божествам. Наказание. Но это страсть. Да, гуны страсти, говорится, счастье сначала, гуни благости, вернее, счастье подобно яду сначала, а потом нектару. Гуни страсти сначала подобно нектару, потом яду. И для человека такая аскеза, такое постоянство, кажется, это просто яд. Но в гуне благости он принимает этот яд, потому что он трансформируется в нектар, он знает, это гуна благости. Он живет в нектаре на самом деле, хотя совершает такие аскезы. Постоянно ему нужно ходить на работу или ходить на алтарь, там, скажем, выполнять свои обязанности, но он в гуне благости. Он полностью удовлетворен этой деятельностью. Вы можете сознавать Кришну, просто делая мебель, табуретки, если в гуне благости. Мести дворы можете, в сознании Кришны будете абсолютно удовлетворены. Никакой гонки у вас не будет за деньгами, за чувственными наслаждениями, за какими-то особыми условиями жизни, если вы счастливый человек. Люди несчастные, устраивают эти гонки, соревнования, друг другу ставят подножки, страдания увеличиваются, обманывают, стреляют. Боже мой. Это то, что мы такая конкуренция сейчас. Потому что они не удовлетворены тем, что делают, своей природой. То есть нам нужно больше благости. Благость означает, что вы живете не в своей деятельности как таковой, а в Боге вы живете. Поэтому вы счастливы. А чем занимаетесь? Каким служением? Это не самое важное. Любое служение для Кришны, оно трансцендентно. Что делать в том случае, если проявлена эмпатия, и я тонко ощущаю мысли, мотивы, желания других, проповедую другим, меня больше ничего не интересует. Но после общения может быть плохо, потому что я люблю одиночество. Для чего мне дана эмпатия? Просто проповедуйте, как бы находясь в одиночестве, с Богом, в единении с Богом. Чем ближе вы будете к Богу, тем больше вы будете защищены от этих посторонних влияний. Вы будете находиться всегда в уединении, даже находясь в толпе людей. То есть у вас будет умиротворение от этих постоянных внутренних отношений со сверхдушой. Просто продолжайте процесс. Как быть, если вынуждена жить в среде невежества? Живу со свекровью, весь дом захламлен, так как она не разрешает ничего выбрасывать. В холодильнике всегда есть испорченная еда, мясо, консервы, всегда играет телевизор. Она выпивает, любит беспорядок. Лучше жить отдельно. Найдите какой-то выход. Лучше жить отдельно, в своих гунах. Вы не будете счастливы, пока так будете жить. Не то, что должны обусловиться этим, привыкнуть, согласиться с этим. Нет. Это плохие условия для вашей духовной практики. Лучше жить отдельно, навещать друг друга, как родственники. Будут хорошие отношения, чем испытывать раздражение в близких отношениях. Как научиться слушать сердце? Нужно просто слушать. Искренне слушать, с желанием познать абсолютную истину, познать Бога. Часто для нефанатичной проповеди и с пониманием уровня собеседника приходится идти на уступки. В этом случае утрачивается разум вопрос. Как правильно помогать людям с состраданием возвышать сознание и не опускаться до их уровня? Вы идете на уступки в том смысле, чтобы то, что вы говорите, было понятно человеку. В этом смысле. Если он понимает то, что вы говорите, вы можете продолжать дальше передавать ему знания. И так привести его к пониманию духовному. Это и есть разум. Разум значит, что вы знаете, как человека привести к совершенству. Вот с его уровня, скажем, с его уровня понимания, как он понимает себя, как тело. Хорошо, начнем с этого, начнем говорить, это будет ему понятно. Кто-то понимает себя выше, как мыслительные процессы. Да, еще лучше. Мы будем с этого уровня говорить с человеком, он будет понимать все хорошо. Мы говорим также о здоровье, о счастье в этом мире, то, что людям понятно, понятным языком, но так или иначе мы должны привести к совершенству. В этом и проявляется разум. Не оставайтесь на их же уровне, идите дальше. Еще у меня прямо беда. Чем больше детей, тем больше веры в Бога. Но отношение к нему потребительское. А читать мантры в таком настроении я не могу. Что делать? Почему? Можно читать мантры в любом настроении. Понятно, что если вы мать, у вас большая семья, вы ожидаете, что Бог позаботится о вашей семье тоже. Пошлет ему удачу. Это же как бы ваш этап жизни таков. Потом дети вырастут, увидите, жизнь будет меняться, отношение к Богу тоже будет меняться. Читать мантру нужно в любом случае. Как поменять мотивацию в преданном служении? Действовать из страха на желание служить с любовью. Но на это требуется времени. Спрашивайте, как? Как? Процесс ясен. Только скажу вам сейчас честно, что этот процесс, о котором мы говорим, займет у нас всю жизнь. Вы спрашиваете, как, потому что вы забыли об этом. Вы думаете, вот сейчас я возьму какой-то рецепт, завтра применю его. Уже буду служить с любовью. Страх уйдет. Вам придется прожить жизнь, чтобы научиться всему этому. Чтобы обрести любовь к Богу, целиком нужна жизнь от начала до конца. Здоровье у меня нормальное. Так, получается, что вот-вот придет душа новая в этот мир через меня. Благословите, пожалуйста, на развитие разума и духовный вкус ее и меня. И возможность служения бескорыстно и в знании. Не надо ничего бояться. Все нормально. Если у вас есть сознание Кришны, то все будет хорошо. Не теряйте только, не забывайте Бога. Если человек сильно опутан гуной невежества, спорит и критикует знания, стоит ли стараться продолжать по крупицам его доносить? Без насилия, само собой, своей критикой не оскорбляет ли он лекторов, если их цитировать, например. Я бы не советовал вам много терять время на людей, которые агрессивны, именно оскорбительно настроены. По требованию, если на самом деле есть какой-то у них интерес, можете сказать что-то. Не тратьте слишком много сил на проповедь одному человеку невежеству. Можете потратить так свою жизнь бесполезно. Есть много людей, которые стремятся к этому знанию. Больше внимания уделяйте им. Большинство людей, я бы сказал, вот в таком невежестве, которые вот это критикуют бездумно, неосмысливо, им нужен общественный пример. Вот когда они уже видят, что это массовое движение какое-то, массы людей, они склонны принимать. У них нет такого разума самостоятельного, чтобы разобраться. Как проповедовать в трудовом коллективе, в семье, обществе, не имея еще должной квалификации и качеств? Есть еще ментальное предубеждение, условия, в которых находишься, уровень культуры и соответствующей среды. Это меняется все постепенно. Не жалуйтесь. Мы жили тоже в трудных условиях. Мы начинали проповедовать в атеистическом обществе полностью. И не просто атеистическое, это были воинствующие атеисты. Нам было гораздо опаснее проповедовать, труднее проповедовать, чем сейчас. Сейчас люди более готовы, более начитаны, как в этом смысле, более осведомлены. Я вообще поражаюсь, что на публичных лекциях большинство людей ведут себя как преданные уже. Не практикующие, но они уже настолько осведомлены, у них такой искренний интерес. Это очень-очень хорошие люди. Мы живем в хорошей среде. Лучше. И ситуация будет постепенно улучшаться. Постепенно все больше и больше людей становятся вегетарианцами, там, веганы также, чистым образом жизни. Потом я недавно общался с бизнесменами. И для меня бизнес остался впечатление 90-х годов, это что-то вот синоним какого-то бандитизма. Так вот, такое впечатление получил тяжелое. Но мне сказали, что сейчас бизнесмены, они очень заинтересованы в честности, в полезной деятельности, благотворительности, то есть ситуация меняется, причем меняется кардинально в хорошую сторону, тенденциозно. Поэтому продолжайте в своих условиях все же что-то доносить хорошим людям. Помогайте этой тенденции хорошего развития. Возможно ли духовное отношение с непреданными? Это трудно сказать, кто преданный, кто не преданный. Потому что есть непреданные, которые с удовольствием слушают философию, считая себя атеистами, но как ученые. Но как люди разумные, ученые, они с большим интересом выслушивают ваши духовные аргументы. Возможно, они что-то противопоставляют этому, но они внимательно пытаются разобраться. Это очень хорошие, интересные люди. И бывают преданные, которые уже устали слушать. С ними трудно духовные отношения поддерживать. Благословить на серьезность духовной практики. Не хватает серьезности. Я знаю, что серьезности не хватает многим. Потому что еще молодые. Недостаточно сформировалась вера, еще знание укрепилось. Но поскольку есть желание, все благословения будут с вами на духовную практику. Постепенно, вы должны научиться всему, постепенно. Планируйте свою жизнь духовную. Развивать эту стратегию, как вы достигнете совершенства в этой жизни. Не ленитесь, серьезно, запланируйте. Что вы хотите? Каким вы хотите стать? Что вы хотите оставить после себя в этом мире ценного? Думайте время от времени об этом, о своей миссии, о своей роли. Не просто спите и ешьте просад. Не желает ли матушка Горчаныка проводить лекции такого же формата на семейные темы? Я думаю, можно как-то это устроить, надо с ней поговорить. У нее такого явного желания нет, она стесняется себя выставлять на показ. Но если вы с ней поговорите как-то, вполне возможно. Как действовать, если тебе завидуют, и в частности, если это твои родные, например, сестра? Как зависть влияет, если ты завидуешь или завидуют тебе? Никак не действовать. Нужно очень много терпения. Мы вообще живем в мире зависти. Без терпения это невозможно здесь. Жить нормальной жизнью. Нейтралитет. Когда вы чувствуете зависть, не отвечайте. Нейтралитет сохраняйте. Как бы игнорируйте эту сторону. Научитесь терпеть. Зависть – это проблема того, кто завидует. Это не ваша проблема. Если думаете, что это ваша проблема, значит, вы тоже на том же самом уровне находитесь. Два самолета сталкиваются только на одной высоте. Если вас сильно задевает, значит, вы еще на этом уровне находитесь. Вам нужно подняться выше. Читайте Бхагавад-гиту. Повторяйте внимательно мантру. Учитесь. Что делать, если муж критикует духовный путь жены, не поддерживает выбор вайшнавской традиции, и как зависть может трансформировать любовь? Да, мы говорили, это первая реакция человека, может быть, на вайшнавскую традицию, а с течением времени это меняется, если это не агрессор, не демоничный человек. Как служить мужу, если он духовно слабее, и ощущаю себя как его покровитель и помощник на положении жены, как младший, и я путаюсь, как себя вести, что было бы благо для обоих? Нет, ведите себя согласно месту, времени и обстоятельствам. Если у вас такие отношения, такая позиция, действуйте согласно этим обстоятельствам. Не живите искусственно согласно правилам предписания. Эти правила предписания в единстве сейчас они большей частью неприменимы. Муж – глава семьи, муж – представитель Бога, муж – гуру, пати. Но где вы найдете такого мужа сейчас? Сейчас невозможно все устроить, как это написано в Ведах. Практически неприменимо в Ведах. Применимо только воспевание святых имен. И все. Даже храмовое поклонение неприменимо. Такой упадок. Но имя оно не оскверняется. И вот святое имя применимо. Оно становится таким сильным лекарством. Поэтому самое важное, что с мужем, повторять круги, петь вместе киртан, киртаны, баджаны вместе петь. Вот это и есть будет самое главное. Остальное согласно месту, времени и обстоятельствам. Если человек находится в более низкой гуне, то общаясь с ним, мы перенимаем эту или передаем свою. Как общаться и не погружаться в более низкие гуны, например, с родственниками. Да, верно, есть обмен гунами. Если мы общаемся с невежеством, то какая-то скверна будет. Даже при передаче знания, поэтому мы имеем духовную практику серьезную каждый день, чтобы поддерживать чистоту ума. Проповедуем мы тоже можем как-то оскверняться, безусловно. Правда ли, что давая и принимая дары, мы обмениваемся кармой? Нет, мы должны обмениваться любовью, потому что дары и пища должны быть связаны с Кришной. Тогда вы будете обмениваться любовью. Как служить преданным и развивать с ними отношения, не требуя почет и славы к себе. Не требуя, да. Вы можете иногда ожидать уважения к себе, но не требовать. Я не думаю, что сейчас многие способны жить без ожиданий награды, хотя бы похвалы, хотя бы доброго слова. Я не думаю, что на это способен каждый человек. Но вот требовать не должен никто. Не начато не служение. Мы служим, может быть, мы ожидаем что-то, но не требуем. Как сделать так, чтобы дружба среди преданных не стала материальной, а была духовной? Ну, нужно, чтобы Кришна был в центре такой дружбы. Нужно заинтересованы в духовном росте друг друга. Иначе какая-то дружба? Ну, это материальная, сентиментальная дружба. Ненадежная. Что посоветуете новичку, только что ставшему на духовный путь? Вдохновляюсь вашим примером, скажите, как вы пришли к Богу? Ну как пришел к Богу, если так можно сказать? В каком-то смысле я пришел к Богу, в каком-то смысле я же в материальном мире. Вот я здесь, куда я пришел? Но мой ум, мои чувства, разум, моя деятельность должны быть связаны с Богом. Таким образом. Так можно всему научиться. Значит, занимайте свои уши. Это Рустем звонит. Занимайте свои уши, свое тело, служение, свой ум. Итак, это будет связано с Богом. И новичок, с чего начинается вообще? Как такая духовная практика? Ну, Святое Имя — это самое лучшее, лучшее начало. Практиковать на четках, медитацию. Особенно Хари Кришна Махамантра. Особенно она сильна. Особенно она красива, что ли. Она как бы особенно ясна в нашей ситуации. Все остальные мантры сейчас очень трудно понять. Очень трудно практиковать век Кали. Ведически, а Хари Кришна Махамантра остается ясной, как солнце. Вот мои рекомендации. И читайте книги о бхакти-йоге, о преданности Богу. Это будет прекрасное начало. Как быть в ситуации, когда есть серьезная обида на старшего преданного, и раз за разом обстоятельства сталкивают вас лбом? Хотя в обществе это очень уважаемый и авторитетный вайшнав. Обида. Ну, постарайтесь как-то простить. То есть, как всегда, две стороны. Этот вайшнав старший мог допустить какую-то неосторожность, какую-то ошибку, погрешность. Как-то, значит, вас задеть волей-неволей. Может быть, дал наставление как-то не очень тактично. Но вам не нужно надолго обижаться старшего вайшнава. Если это у вас как бы родительская раса, если он для вас как старший, именно духовный человек старший, то вы не будете долго обижаться. Если вы рассматриваете его как мужчину, тогда, скорее всего, вы будете ходить с обидой, как женщина-мужчина воспринимает это. Такие есть отношения, материальные отношения. Постарайтесь простить и перейти вот так, на духовные отношения. Вот. Сталкивает вас лбом, в кавычках, вот это слово лбом, оно скорее указывает на то, что вы его совершенно матеряете. И как женщина вы не сможете простить его. Такова женская природа, эти обиды пожизненные. Но если вы его рассмотрите как духовного, там, отца, не знаю, или старшего, вы сможете? Можете простить. Что значит утвердиться в духовной практике? Вопрос. Означает быть стабильным. Например, я принял обет 16 кругов мантры повторять каждый день 30 лет назад. Такой обет. И я этому следую вот каждый день. Значит, утвердиться в духовной практике. И также другие преданные действуют то же самое, когда дают обеты, они не нарушают их, значит, утвердился. Утвердился, соблюдает все обеты, следует практике стабильно. Как избавиться от страхов и сомнений, которые мешают развиваться, развивать отношения? Постоянное напряжение и беспокойство. Нам нужно более внимательно слушать киртаны, воспевание. Поскольку вы на себе сосредоточены очень сильно, вам трудно, вас сковывают эти мысли, этот ум. Вы на страхе, на сомнениях, на себе. То есть аханкара вас контролирует полностью. Нужно слушать киртан, долгий киртан. Садиться или танцевать на киртане. И вот долго погружаться в киртан, постепенно будете чувствовать, как это напряжение, беспокойство уходит. Что вы больше и больше думаете о Святом Имени, о Кришне. Проникает в сердце, освобождает нас от этих мыслей постоянных, привычных, напряженных. И потом вот это настроение киртана применяйте в своей джапе, когда повторяете мантру. Тоже думайте о этой вибрации, о Кришне думайте, не о себе. И все эти блоки постепенно они уйдут. То есть у здорового человека они уйдут обязательно. Если психически уже больной человек, будет труднее. Если это уже закрепилось на уровне психики, глубоко проникло, как мания, скажем, тогда труднее. Но если человек здоров, то постепенно выровняется его настроение. из-за родов не могла читать жабу. По совету старшей записывала долги, потом вычитала. И из-за болезни голоса сейчас читаю про себя. Нельзя напрягать связки. Можно ли в таких критических ситуациях записывать долги? И считается ли за стаж джаба про себя? Ну, да, в этой ситуации никаких долгов нет у вас. Просто читайте про себя мысленно или языком просто говорите без звука. В этой ситуации Кришна – это личность, не беспокойтесь. Он видит, что с вами. Почему так много людей, которые повторяют мантру, вроде следуют принципам, но живут догмами и не осознают, что делают? Это все переходит в ритуализм и фанатизм. Часто лидеры не имеют качества, сами не следуют тому, что проповедуют. Да, да, много таких примеров. Полно таких примеров. Я думаю, что большинству преданных придется пройти через такие испытания, через фанатизм, ритуализм, через догмы. Я не думаю, что кто-то может сразу подняться на уровень сатвы, минуя низшие гуны природы. Из невежества, представьте, люди выходят в страсть при помощи мантры. И вот тогда это все проявляется. То есть невежество просто это не, они спали, никому не причиняли особого вреда. Не имели никаких знаний, чтобы влиять ни на кого. Не имея ни положения, чтобы руководить кем-то. Теперь они повторяют мантру, теперь они практикуют, они обретают знания, получают положение, понимаете, в страсть поднимаются. Вот, и тут вы видите, как проявляется их невежество, активное уже. Раньше было пассивно, теперь активно это проявляется. И вот теперь с этого активного невежества нужно подняться в активную сатву. Вот через это пройти придется. Проблема только может быть в том, что если фанатик или, скажем, тот, кто догмами живет, руководит, вот тогда это сложно. Это может нанести некоторый вред движению. Такие люди, скорее, должны быть все же под руководством оставаться. Даже если они руководят, имея опыт какой-то руководства, все же под духовным руководством старших, там, духовного учителя, не знаю, старших вайшнавов, сатвичных. Тогда это можно уравновесить. Но вы не сможете устранить эту категорию людей. Каждый, абсолютно каждый человек, скорее всего, пройдет через эти фазы догматизма и фанатизма. Вот, я вам советую не беспокоиться об этом, а практиковать самому лучше. Возможно, у вас это получится быстрее. Если вы будете просто критиковать, то вы тоже в этой же гуне еще ниже находитесь. Они, во всяком случае, вот что-то делают, понимаете, да? Организуют там, ну, как бы, берут ответственность. А вы просто критикуете, это еще ниже получается уровень критики. Пассивная критика. Значит, вы еще не дошли даже до их уровня. Поэтому попытайтесь сами практиковать лучше, учитывая вот этот опыт, как бы запоминая, что когда вы именно обретете знание и положение какое-то, вы будете стараться избегать таких ошибок. Как можно помочь дочери, если раньше она практиковала и была очень привязана к Кришне, а сейчас и слушать не хочет? Нарушает все принципы, нужно ли вести с ней косвенные проповеди. Детям не нужны эти принципы. Детям не нужны слишком жесткие правила и предписания в этом возрасте. Им нужен вкус жизни. Вы ей дали правила и предписания. Вот. А вкус у нее не развит, видите. Поэтому она интересуется другим вкусом. Наша задача – дать вкус человеку. Например, вот дочь или сын в юношестве, что это такое? Это их вкус в дружбе, им нужно научить дружить, нужно дать эти ценности. Правило, то есть предписание означает, что мне родители то запрещают, это не дают. И пока они маленькие, они подчиняются. Просто подчиняются, поскольку маленькие. А подрастают, говорят, теперь я хочу жить, как я хочу, у меня другие вкусы. Мне не нужны ваши принципы. Где счастье? Нет счастья в ваших принципах. Это вот ты вот все уже прожила, все уже получила, тебе надоело все это, ты отказываешься, а я не получала ничего. Я хочу быть счастлива. То есть суть в том, что мы должны дать им не просто правила подписания, а дать им вкус. И им не нужны, может быть, даже джапа детям слишком такая вот строгая, им нужен киртан больше,
танцы, там, не знаю, фестивали, хороший просад, дружба, театр, воскресная школа интересна, где у них есть свои программы, где они радуются, счастливы. Детям нужно дать вкус счастья духовного. Поэтому сейчас, ну, не нужно навязывать эти принципы, будет конфликт. Нужно, да, может быть, как-то вот косвенно уже объяснять, какую-то науку рассказывать, без давления. Возможно, вы передавили ее. Как ценить человека? Что входит в это понятие и какие это действия? Человека, не то, что человека нужно ценить, нужно ценить душу. Да, внутри душа. Вот это видение очень важно. Потому что просто ценить человека, а за что его ценить, собственно говоря? Бывает, что такой же, как и все, ну как его ценить? Ну как и все, обычный человек. А бывает еще и хуже, чем обычный человек. Вот можно, конечно, ценить, кто получше немножко. Вот. А как? Ну, это человеческие, как бы, относительные вещи. Но душу мы ценим в человеке. Например, человек говорит ересь какую-то. Ну, оскорбление, грубость. Что это означает? Что там душа внутри страдает. Можно это тоже понимать. Тоже понимать. Видите, это будет помогать нам ценить, тем не менее, уважать, даже если он враждебно настроен. Все равно даже уважать его можно как душу, как личность. Даже врага можно уважать, видите. Как быть с собой в моменты внутренней боли? Борьбы с собой, нежелание принимать духовные наставления. Это означает, что вы должны иногда отдыхать и быть наедине с собой. Просто нельзя быть таким, как бы, солдатом, который живет по команде. Вот внутренняя боль, борьба с собой. Ну, хорошо, иногда вам нужно уединение, осмыслить себя, что там было. Как все в вашей жизни складывается, ту или иную ситуацию как-то осмыслить, успокоиться. Не нужно без желания принимать духовное наставление. Это не духовное отношение. Это, ну как бы, может быть, насильственные вещи. Если вы сами можете себя так контролировать, это хорошо. Если вы сами имеете такой разум, чтобы себя контролировать, духовными держать себя в узде, значит, вы сильный человек. Если вы именно получаете это руководство от старших, и которые вам дают какие-то наставления, требуя что-то, то вот это требование, как насилие, может вылиться в том, что вы не хотите принимать наставления, потому что это не духовные отношения. Это опять же страсть, не сатва. В сатва-гуне вы даже не думаете, что вам дают какие-то наставления. Вы чувствуете, как о вас заботятся, как вас любят, как вам желают добра, вот это вы чувствуете. А в страсти вы именно понимаете, о, мне дают наставление, должен подчиниться. Нужно следовать наставлениям. Это в страсти, так вы чувствуете, понимаете. Поэтому иногда нужно вот просто быть в уединении, какой-то отдых иметь, осмысливать свою жизнь. Вы сказали, что не надо молчать, когда я говорю мужу о вреде интоксикации. Но когда я говорю мужу о вреде интоксикации, реакция очень негативно обижается. Последнее время ничего не говорю, значит, деградирую. Нет, вы уже сказали. Я думаю, что если жена дает ей наставление мужу, он может, да, несколько обижаться по своей природе, мужской, но он слышит, учтите это, эти слова доходят до сердца. И доказательство тому, что он обижается, значит, глубоко это то, что жена говорит. То, что женщина говорит, это глубоко. Но если вы постоянно будете как бы давить на него, это не принесет блага чрезмерно. Вы должны чувствовать, что он услышал это, и дать ему паузу. Он, конечно, сделает вид, что он и без вас все знает, что он мужчина. Мужское ложное эго так действует. Женщина не принимает так, вот, как авторитет жену, стесняется. Считаю, что он мужчина, и он лучше знает сам, без тебя знаю все. Но тем не менее, вы должны знать эту психологию. Да, вот он так обижается, так себя ведет, но значит, он услышит. Вот. И нужно знать, чтобы уместные были ваши слова. Не назидательные, а уместные именно. Назидание не очень хорошо, когда жена дает мужу. Она это делает более гибко, хитроумно. она скажет, сделает замечание так, что в конце концов прославит его. Вот так она действует. Когда подопечный 2 года не меняется, мало сил на старание измениться, время от времени думает о суициде, чувствуя, как хочет наставника поставить под зависимость своим служением, как поступать правильно и разумно наставнику. Это не наставник и подопечный, это не те отношения. Нет, это похоже... Похоже, этот человек живет за счет вашей энергии просто. Это не подопечный. И вы для него не наставник. Это что-то эксплуататорское здесь. Что-то нечистое. Станьте наставником для него. Если он станет подопечным. То есть нужно с ним снова поговорить об этом. Если он подопечный, то у него тоже есть свои определенные обязанности. Если он не следует вашим наставлениям, то отказывайтесь от наставничества. Так вы будете вместе с ним падать. Как избавиться от ощущения вечности? Я имею в виду, что я не тороплюсь в духовной практике, хотя я понимаю, что жизнь проходит. Может, это и есть моя скорость продвижения. Но это означает, что есть некоторая доля, может быть, сомнений, привязанностей материальных. Поэтому человек не торопится в духовной практике. Есть определенная привязанность материальная. Возможно, это и скорость продвижения. Но я бы сказал в этом случае здесь, судя по вопросу, что нужно больше читать книг Прабхупады. Я думаю, что в этом весь вопрос. Что, похоже, давно человек не читал книги Прабхупады регулярно. Как избавиться от интернет-зависимости? Читайте книги Прабхупады. Читайте в день... полчаса, час, 2 часа, сколько можете, как можно больше. Избавитесь. Если у вас нет замены, то как вы избавитесь? Хочется какое-то время провести? Как его провести? Если вы книги не читаете. Раньше люди читали книги, когда проводили время. Не было телевизоров, было только радио. А раньше еще и вообще радио не было. Они умели общаться, они умели вместе петь песни, они умели читать книги, умели пересказывать какие-то истории. То есть они общались. Так они проводили время. Читайте книги Прабхупады, обсуждайте книги Прабхупады. Если вы принимаете это как формальность, духовную практику, то интернет победит. Там много всяких развлечений, там все, что хочешь, есть в интернете. А книги Прабхупады — это вот что-то такое официальное, философское, стандартное. Но в них больше вкуса, если правильно раскрывать этот смысл, обсуждать, это касается жизни каждого человека лично, то, что написано в книге Прабхупады. Поэтому, старайтесь это делать, это нужно практиковать. Как твердая пища, ее нужно сначала разжевать, прежде чем придет вкус. Если муж приносит деньги в семью, а семья покупает мясную пищу, что делать мужу? Вы, в всяком случае, не выкуп покупаете непосредственно. Значит, вы выходите из этого круга ответственности. Непосредственно вы не платите в магазине. Вы просто обеспечиваете с ними деньгами, как это долг вам велит. Вы делаете все правильно и честно. А если они покупают мясо, это их ответственность, ответственность семьи, кто покупает непосредственно мясо. Как избавиться от сильного вожделения к женщинам? Для этого должна быть жена рядом, львица, тигрица, которая разорвет вас на части, если вы посмотрите на какую-то женщину. Вот такая жена должна быть рядом. Вожделение в обычной культуре, вот в человеческой культуре, с позиции закона, вожделение, оно наказывается законом. Поэтому люди из страха контролируют, потому что это очень сильная энергия. Для обычного человека, если он не боится, вожделение всегда побеждает. Если он не боится смотреть на женщин, общаться с женщинами близко, не боится. Не боится, значит, общественной огласки, репутации. Если все для него не так важно, то вожделение всегда победит. Поэтому в культуре людей должна быть какая-то контролирующая сила. И для мужчины обычного это жена. И, конечно, общественное мнение тоже. И закон. Но жена прежде всего. Жена способна контролировать чувства мужа. А муж способен контролировать чувства жены. А сами они по отдельности не могут чувства контролировать свои. Они привлекаются многими женщинами, мужчинами. И вот когда есть жена и муж, они друг друга могут контролировать. Что делать, если периодически не хочется жить? Кажется, что сердце не становится мягче, и вся практика впустую. Так и есть. Чтобы сердце размягчилось, нужно немалое время. Но это не впустую. Знаете, две лягушки попали, ну такой вот анекдот, притча. Две лягушки попали в емкость с молоком. Туда плюхнулись, а обратно вылезти не могут, добраться до края посуды. Вот, и тонут там, вот они плавают, и все, в конце концов, говорит, все, тонем, спастись невозможно. А другая говорит, лягушка, нет, давай все-таки работать лапами дальше. Давай все-таки грести, давай все-таки вот действовать. И они продолжают снова. И снова она говорит, нет, невозможно. Видишь, невозможно. Мне говорит, ну вот все равно давай до конца в это будем, пока можем. И так они работали лапами, как миксер. И молоко превратилось просто в квашу, просто кажется, сметана в масло. И так они туда выпрыгнули. Ну такой анекдот, так не бывает в жизни, может быть. Молоком. То есть не впустую. Все равно трансформация идет, например, вы живете в состоянии вашего сердца сейчас, а раньше не видели. Значит, есть большой шаг вперед. Да? Как есть же волшебник свободного города. Если бы я был умный, я бы сказал то-то. Но сейчас вы говорите, вот сердце мое не отмечается, означает, что ваше сердце становится уже чуть-чуть мягче. Поэтому вы сожалеете. Сожалеете, что медленно продвигаетесь или почти не продвигаетесь. А хотите вот это сердце. Не хочу такое жесткое сердце. Значит, уже есть. Ваше желание становится сильнее, искреннее. Оно кристаллизуется, проявляется. Вот так и происходит эта трансформация. Вот именно таким образом. Вы должны так размягчить сердце, чтобы больше никогда не вернуться к этому жестокому сердцу. Никогда. Вы должны так это сделать. Вот так это сейчас и происходит. Вы должны всем сердцем желать изменить себя. Форекс – это нарушение третьего принципа. Если торги на биржах как выполняются как работа после обучения несколько лет. А я не знаю, как это сейчас характеризовать насчет нарушения принципов в бизнесе. Скорее всего, там полно нарушений сейчас в этом бизнесе, если строго подойти к этому принципу. Полно сейчас нарушений. Сейчас трудно эту грань провести в наше время, вот четкую такую. Третий принцип – это как азартная игра получается. Но одну я вещь могу сказать, что это бизнес, как бы он ради денег, он бесполезный сам по себе. Так я понимаю Форекс, я не знаю, что такое точно Форекс, но как я понимаю, это какая-то пирамида финансовая, а просто манипуляция финансовая происходит. Но никакой полезной работы не происходит. Нет. Поэтому я не очень рекомендую заниматься этим. То есть работа должна быть полезная. Мне кажется, лучше работать на земле, чем Форекс. Больше будет пользы. Это мое индивидуальное мнение, я думаю, у кого-то свои еще мнения, если там какие-то большие деньги, кто-то хочет для храма заработать. Но даже в этом случае, знаете, лично я не очень-то оцениваю. Как понять, удовлетворен ли духовный учитель и Кришна моим служением? Но вы чувствуете, так же, когда вы съедите обед, уже чувствуете, что насыщенный, все хорошо. Также, если Кришна доволен, значит, вы должны быть насыщены. У вас разум, знание, счастье больше должно быть. Какой случай или реализация дали вам веру, что именно Кришна Бхагаван? С самого начала это произошло. С самого начала, когда соприкоснулся с этим знанием, еще не читал Бхагавад-гиту так вот, в таком виде классическом, я получил это через непосредственное ощущение, что Кришна — это такое счастье, Кришна в сердце. Я сразу с самого начала получил это. Да, была такая реализация. Я этот случай рассказывал в лекциях уже 100 раз, и даже больше, наверное, про свою жареную картошку, которую предлагал Кришне первый раз вообще в жизни. Для эксперимента это сделал. Я еще не верил в Кришну как такового, но я проэкспериментировал, я ему предложил свою жареную картошку, как плохо пожарил. Ну, а он ее принял. Ну, вот ну, так получилось. Дал о себе знать, так сказать. Как общаться с преданными, когда отношения натянуты, даже больше материальные, есть претензии? С преданными общаться означает петь вместе Хари Кришна, и больше никак. И есть Кришна Прасад. И больше никак. Все остальное материально. Если вы накаленный пруд железа, вы будете все сжечь вокруг. Да, вот это сознание Кришны. Все, тогда можете общаться, пока вы раскалены, пока вы как огонь есть, чистый. Но когда железо остывает, это просто железо. И просто материально общаться с преданными, какой смысл? Это будут претензии, это будут обычные материальные отношения. Несовместимость проявится тут же, разная природа проявится, разные возраста. А что общего между нами, в конце концов, вы увидите? Ничего, с материальной точки зрения. Но если вы сосредоточены на воспевании, на Кришна-прасаде, на Бхагавад-гите, вы будете общаться всю жизнь, душа в душу. Поэтому если вы встречаетесь с преданными для общения, сначала ходите кирпан минимум полчаса. Потом, пока железо горячее, можете поговорить о чем-то. Как только чувствуете, железо остывает, снова ходите кирпан или читайте Бхагавад-гиту. Нужно ли скрывать правду, особенно горькую, если она причинит расстройство любимому человеку? Правду горькую нужно научиться говорить приятным образом, с уважением, если это необходимо становится. Иногда горькую правду не говорят, потому что плохие новости сами по себе распространяются, и так человек узнает. Я не хочу его сам расстраивать. Потому что он и так узнает сейчас все. Так или иначе, от кого-то. От чужих людей я мог не знать. А я близкий человек, и не хочу расстраивать его. Бывает такое. Но все равно правду, если мы говорим, нужно говорить приятным образом, с уважением. Горькую правду. Иногда приходится это делать. Почему, когда я поступаю достойно и правильно, я ушла из незаконных отношений с мужчиной, я чувствую, что как будто все мироздание про меня забывает, отношения не налаживаются. Когда вы уходите от неправильных вещей, поступаете правильно. Но теперь вы должны прийти к правильным вещам. Не стойте на месте. Я вышел из тюрьмы. И что теперь? Должен что-то делать, как-то жить в этом мире. Строить отношения в этом мире, уже в свободном мире. Про меня забывают отношения не наладить, потому что нужно строить отношения, да, нужно служение, духовная дружба и так далее. То есть не оставайтесь в одиночестве. Я думаю, что эти незаконные отношения были именно потому, что вы были одиноки. А сейчас их нет, и вы снова одиноки. Но сейчас у вас есть общество преданных, так я понимаю. Так, если вы ушли от плохих отношений, идите в хорошие отношения. Сделайте этот шаг. Мы снимаем квартиру как храм. 4-й год. Никто не хочет заниматься содержанием храма. На аренду дают неохотно. На программу также, как нам быть в этой ситуации? Четыре года вы снимаете квартиру для храма, да? И неохотно дают на аренду. Ну, как-то все равно собираете эту пошлину. А как быть? Хотят, не хотят, отбирают у них деньги, да и все, они же приходят. Приходят в эту квартиру, как храм. Ну, такой неприятный, может быть, момент, такое служение неблагодарное. Но кто-то должен это делать. Я знаю, что преданные неохотно дают пожертвования. Но все же это вопрос отношений, конечно, больше касается. Если преданным нравится этот центр, ради хорошего общения, ради служения, они будут больше радости. Что происходит, если не могу идти к преданным и начать общение? Я в статусе доброжелателя живу в Ярославле, мне 52 года. А вы приходите к преданным просто на лекцию, на просад. Они вас покормят, и вы сразу уходите, как только поедите. Ну так вот, ненавязчиво, как бы, без требований каких-то. Просто придите на программу, на воскресную. Хорошо же это, походите в киртан с ними, все, что нужно. И все, и сразу идите домой. Если скажут, а пожертвование, скажите, ну вот 10 рублей положите и пойдите дальше. Все. Хватит с вас. Не балуйте слишком. Можно ли служить божествам Джаганат, которые внезапно пришли к начинающей преданной, которая еще не инициирована, иногда есть яйца, и пока нет 16 кругов? Не спешите служить божествам. Панчитате служить. Может ли человек, не состоящий в браке, делиться с другими знаниями о ведических принципах построения семьи? Ну, как информация может делиться, или используя опыт других, но лучше, чтобы, конечно, это делали люди с опытом, это еще лучше будет. Есть просто психологи, люди, изучающие психологию. Так, теоретически знают ее хорошо, на опыте наблюдения. Но лучше все же, когда человек имеет свой опыт построения семьи. Я пришла к сознанию Кришны в 49 лет. Времени мало для самосознания. Правда, у нас с мужем 6-летний сын. Есть ли у вас рекомендации, как стать эффективнее в служении Господу Шри Кришне? У вас, мне кажется, хорошая ситуация с мужем. 6-летний сын, вы только начинаете, так сказать, ну, во вкус вошли семейной жизни. И, похоже, что с мужем у вас хорошие отношения, похоже, что хороший сын. Поэтому как раз у вас есть меньше у вас препятствий, чем у многих. Все должны успеть сделать. Ну, просто практикуйте серьезно, планируйте, как будете участвовать в миссии, что хотите хорошего сделать в миссии Шрилы Прабхупады. Как избавиться от сомнений и небрежного отношения к садхане и всему, что связано с преданным служением, есть негативные впечатления и стереотипы, оставшиеся из детства относительно общества, которые как бы окутывают сердце, мешают. В основном все эти вот вопросы слабости нашей, я бы хотел обобщить их ответом, что недостаточно умственной деятельности, недостаточно читайте книг Прабхупады. Вот. А потом просто мы жалуемся, потому что на самом деле очень трудно. Ум наш становится восприимчив к низшему гуну природы, что книги Прабхупады трансцендентные, то есть наш ум, наше сознание раскаляется до красна сознанием Кришны, когда мы читаем книги Прабхупады. Изучаем Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту, обсуждаем с интересом это все. Надо жить с интересом к духовной жизни. И тогда вы будете защищены от этих дурных влияний, общества, впечатлений негативных и прочих-прочих вещей. Я бы хотел обобщить все эти вопросы, вот эти жалобы на окружающую среду, тем, что на самом деле мало читают, не читают их никогда. Как быть примером для детей в духовной практике и стать грехастами, а не грехометией? Как передать детям этот вкус духовной жизни, если пока еще сами находимся в начале пути? Не думайте, как передать, думайте, как обрести самим. Как вы передадите, если у вас еще вот только в начале пути? Развивайтесь сами, дети будут видеть ваши духовные усилия, ваш духовный прогресс, ваш вкус, как вы общаетесь экстатично с преданными. Вот и все, это же так просто. Что делать, если чувствуешь усталость после чтения джапы, хотя впереди еще весь день? А, уже устал от джапы, а еще день жить впереди, да. Ну тогда можно спать весь день. Джапу повторил, и спать ложиться нужно. Отдыхать после джапы. Знаете, был такой преданный один. Шрила Прабхупада ученик. Он однажды пришел к Прабхупаде и сказал: Прабхупада, я хочу спать постоянно. Я, говорит, повторяю круги, все делаю, но вот я целый день хочу спать, и страшно, страшно чувствую себя уставшим. Вот если бы мне разрешили, я бы спал сейчас целый день бы вообще, не вставал бы. Прабхупада на него посмотрел и сказал: ну хорошо, повторяй совершенность кругов и спи сколько хочешь. Если у вас такая, скажем, конституция, такое тело, такая гуна-карма, что вы так вот, ну, устаете, ну что делать? Ну тогда отдыхайте, чтобы была какая-то энергия. И когда энергия появляется, что-то делаете, да, Кришна. Тут надо идти, видимо, на уступки. Вот. Если вам не поможет экстрим, скажем, жизнь вашими, где там постоянная активность, нужно закончить одно, делать уже другое, там нет таких расслаблений, армейская духовная дисциплина. Вот. Если чувствуете, что здоровье не позволяет жить в таких условиях, тогда просто отдыхайте сколько нужно. Но если вы видите, что это именно ленность, именно умонастроение проблема, поживите вашими, брамачари. Как научиться быть младшим? Ложная гордость порой не позволяет. Да, да, мы знаем. Ложная гордость не позволяет. Быть младшим позволяет быть только старшим. Не думайте, что младше или старше. Учитесь. Это в наших интересах учиться. А остальное автоматически. Просто настройтесь учиться, учиться, всю жизнь учиться. И когда вы обучаете кого-то, вы тоже учитесь. И когда слушаете кого-то, тоже учитесь. Это же хорошо. Покажите, может ли быть настоящим гуру, подскажите, может ли быть настоящим гуру женщина? Я узнала про Шри Мату Амрита Нандамаю Деви. Знакома ли вам такая гуру из Амрита Пури? Да, да, я слышал об этом. В Индии есть не одна, мне кажется, женщина-гуру. Может быть, да, настоящим гуру женщина может. Прабхупада говорит, что может быть не так часто это бывает. Не то, что это какое-то, ну, правило для всех женщин. Может быть, не так часто, как, например, мы скажем, может ли женщина быть воином? Ну да, может быть, но не так часто это случается. Некоторые женщины могут быть воином. Да, бывают. Прабхупада пишет в одном из комментариев к стиху Шримад Бхагаватам, что нужно говорить бескомпромиссную правду, даже если она неприятна. Кришна в Гите говорит, что правда должна быть приятна. Где баланс? Бескомпромиссная правда – это когда мы говорим об абсолютной истине. Тут мы на компромисс не идем. Человек не является Богом. Человек – слуга Бога. То есть мы здесь никаких компромиссов не делаем. В этом смысле. Ты слуга Бога, каждый из нас. Если ты это не усвоишь, цивилизация разрушит. Если все будут господами, мы будем страдать неисчислимо многие жизни. Поэтому тут нет компромисса. Мы все слуги Бога, нужно знать. Все принадлежит Богу, бескомпромиссно. У нас здесь ничего нет. Но это говорится в духе служения, в духе экстаза. Это экстаз. То есть, когда вы слышите неприятную для себя, но в экстазе, вы говорите, я потерпел поражение, но я так счастлив, что Гуру Махарадж разбил меня, сказал мне правду. Потому что одновременно дается как бы духовная энергия, взамен этого служения, духовная сила. Поэтому, несомненно, это правда горькая тоже. Может быть приятно на духовном уровне, как освобождение от ложных вещей. В этом смысле. Не думайте, что когда мы говорим, прямые наставления дает духовный учитель, он причиняет только боль ученику, несчастье. Нет, он также освобождает ученика. Что питает наше сострадание и сочувствие по отношению к другим? Что питает сострадание и сочувствие по отношению к другим? Когда мы видим это глазами сострадательного человека, сострадательного вайшнава, тогда мы также можем видеть глазами сострадания, его глазами. То есть вот это общение с более продвинутыми духовными людьми очень важно, как бы ключевой момент в нашей жизни. Духовное отношение именно от этого зависит на 100%, насколько мы близко общаемся в сердце с духовно продвинутыми людьми, которые имеют это сострадание, эту любовь, эти знания, насколько мы связаны с ними этим служением, идем по их стопам. Отсюда мы берем все эти лучшие качества на своих духовных наставников, которые на самом деле духовные. Это главный ответ, как бы, на все эти вопросы. Ну, мы должны здесь закончить, хотя вопросов гораздо больше, но время наше истекло. Спасибо всем большое. Удачи всем.